Если раньше можно было выкрутиться человеку, то сейчас человек выкрутиться стал нельзя.
Не может быть так, чтобы мнение регулятора спускалось вниз и профессиональное сообщество выполняло. То есть диалога по факту нет.
Мы катимся до такой вот медицины там, времен Первой Крымской войны.
Это очень большие средства. Это более 60% от национального проекта здравоохранения.
Это такой прописочный туризм. То есть пациент, понимаешь, его лекарство сегодня есть в этом регионе, выписывается отсюда, прописывается там.
Люди, которые приближены к регулятору, они говорят о том, что чудесный порядок, все правильно, будет еще лучше.
Человеку с меланом в руке предлагают вместо того, чтобы назначить хороший препарат, там еще что-то, предлагают просто ампутировать руку.
Но регионы, они, конечно, по большей части молчат, они боятся.
Привет, это «Больше всех надо». Здесь каждую пятницу мы встречаемся и говорим о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, жмите колокольчики, лайки, оставляйте комментарии. Все это супер важно. Я не буду повторять, зачем. Вы умницы и сами это знаете. Еще нас можно слушать на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, CastBox, где угодно. И если вы слушаете нас там, то, пожалуйста, оставьте там нам тоже оценку. Нам это очень-очень поможет. И супер опция. У нас есть Patreon для тех, кто хочет нас поддержать рублем, долларом, криптовалютой или как-то еще. Проходите, мы будем очень благодарны. Я Паша Меркулов, Саша Ливерган.
Привет. Сегодня мы будем говорить о пациентах в России, о том, как вообще устроена их жизнь, какие у них права, как они нарушаются и что с этим совсем делать. На самом деле поводом для этого разговора стало вступление в силу нового порядка оказания онкологической помощи. Он вступил в силу с 22 года, и вообще, если судить по этому новому порядку, то пациенты лишились возможности получать второе или третье мнение, они лишились возможности поехать в другую клинику, чем те, которые находятся у них в регионах. И там очень много всяких новых соображений, которые на самом деле очень радикально изменяют жизнь онкологических пациентов. Это принципиально важно. И это стало для нас триггером для разговора вообще про то, как устроены права пациентов в России.
И поговорить об этом мы позвали прекрасных гостей. Это Михаил Лосков, онколог и руководитель клиники Лоскова. И Полина Габай, адвокат, вице-президент фонда поддержки противораковых организаций «Вместе против рака».
Добрый день.
Спасибо большое, что пришли. Давайте сделаем небольшую установочную историю перед тем, как мы перейдем к обсуждению этого нового порядка. Для тех людей, которые, может быть, не очень глубоко в теме, широкими мазками опишем, как устроена государственная медицинская система и какие права пациента есть в ней сейчас. Может ли пациент лечиться где угодно? Может ли он запрашивать второе, третье мнение? Может ли он выбирать стратегии лечения? Как это есть сейчас и как это должно быть устроено?
Я думаю, что если говорить в общем и целом, оно не очень будет правильно, потому что пациент пациенту рознь. И если мы все-таки сегодня будем говорить об онкологических пациентах, я бы предпочла бы сузить круг прав. Хотя, конечно, он в первую очередь определяется федеральным законом, который дает перечень прав одинаковый для всех групп пациентов. Это право на выбор медицинской выбор медорганизации, это право на выбор врача, это право на получение медицинской помощи надлежащего качества и так далее. Но мы можем об этом говорить довольно долго, потому что круг прав пациента, он должен еще соответствовать условиям, в которых пациент имеет право получить данную медицинскую помощь. Если мы говорим об онкологии и о 116-м приказе, которым, я думаю, будет посвящена сегодня большая часть этой передачи, то, к сожалению, он довольно жестко вклинивается, вторгается и ломает и перечень прав пациента, его базовых прав, в первую очередь, право на получение медпомощи доступной и качественной, хотя впрямую мы, конечно, данного запрета в приказе не видим, но, исходя из его условий, то, к сожалению, по всей видимости, так оно и будет. Более того, порядок ломает и возможность пациентам выбирать медицинскую организацию и врача. Для многих пациентов это является крайне важно, потому что если с врачом не зафиксирован, не установлено определенное понимание, так называемый терапевтический контакт, то пациенту также, наверное, сложно, как и врачу, дальше в этом направлении развиваться. Хотя в приказе 116 указано, что вроде бы те новые вводные, которые мы видим в приказе, в том числе по порядку маршрутизации, то они вроде как должны удовлетворять федеральному закону и не нарушать право пациента на выбор медицинской организации.
Исходя из того, что вы говорите, закон как бы сам по себе, а новый порядок как будто бы сам
обходит
по себе.
Федеральный такое, закон.
Да, как это возможно вообще в принципе?
Знаете, как удивительно, я думал, что так нельзя, потому что вроде бы как законодательная система, Полина мне не даст соврать, встроена таким образом, что приказ не может быть выше федерального закона, а тот, в свою очередь, не может быть выше Конституции. Даже пришлось мне Конституцию нашу прочитать, никогда не думал, что со мной такое случится. Но там, где написано, что все имеют право на все, потом, значит, в федеральном законе тоже написано, что имеют право на бесплатную помощь, на выбор, как Павел правильно сказал, врача, медицинской организации, доступной медицинской помощи. Но дальше все последующие документы, которые конкретизируют, каждый человек должен реализовать это свое право. И когда ты их прочитаешь, в том числе и новый приказ, получается, что пациент единственное имеет право не мешать работать в встроенной системе оказания этой помощи. Больше никакого права у него фактически ему новое законодательство не оставляет.
То есть получается, что для всей этой системы пациент – это некоторая такая единица учета. В сущности, которая ничего больше сама не может.
Ну, единица потребления, надо
же. Потребление.
Я бы сказал, материал для функционирования этого конвейера.
Давайте поймем, что именно меняет этот новый порядок. Где была какая-то сложившаяся практика, были какие-то маршруты лечения, что сейчас поменяется и где у пациентов отрежут их права?
Если говорить чисто о юридических нормах, то приказ жестко замыкает любой маршрут пациента на акте маршрутизации, то есть на приказе региональном. И теперь пациент привязывается не только даже непосредственно к региону проживания, но и даже к конкретным медицинским организациям в рамках этого региона. За пределы региона пациент тоже может быть направлен, но в ограниченном перечне случаев, которые тоже определяются региональным приказом. И даже в этом приказе должны быть указаны медицинские организации за пределами региона, куда пациент при вот этом ограниченном наборе случаев может быть направлен. Поэтому о каком соблюдении права пациента на выбор медорганизации может идти речь? И до этого приказа было довольно много сложностей с этим, потому что из регионов пациентов неохотно, скажем так, направляли в другие регионы. Это же вопрос средств
денег, да?
Финансовых. Потому что, как известно, деньги следуют за пациентом. Хотя сейчас эта логика тоже нарушена, но, наверное, сейчас я углубляться в эти нюансы не буду. Но раньше пациенты, когда пытались выехать из региона, то нередко поликлинические врачи, онкологи, они им отказывали в выдаче формы направления в другой регион. Но у пациентов были иные варианты. Пациент мог приехать в регион, мог пойти в платную часть поликлиники даже и в ней пройти там за скромные вполне средства какое-то обследование и из амбулаторной сети получить направление на госпитализацию уже в больницу. То есть такие варианты тоже были. То есть уже в регионе, где он хотел лечиться. Даже были специальный сайт, разработанный правительством Москвы, сколько-то лет, в общем, немного назад, и Москва пыталась на себя оттянуть и оттянула большое количество онкологических, в том числе пациентов из разных регионов, а вместе с пациентами оттянула и
деньги,
финансовые потоки.
И
потом начались проблемы с оплатами медицинской помощи, так называемые межтерриториальные расчеты. Ну и в 2020 год, Миш, это был, когда Московский фонд, вы, наверное, помните эту историю лучше меня, отказался выплачивать по вот таким вот выплатам иногородним пациентам. Я думаю, что моя мысль-то она не нова, что весь этот сыр-бор, он в первую очередь из-за финансов.
Я правильно понимаю, что еще логика принятия новых схем маршрутизации в том, что деньги остаются в регионе, где пациент находится, где он зарегистрирован, прописан, он там же и должен лечиться. И, в общем, у этого какая-то как будто есть благая история в том, что медицина в регионах будет развиваться, не будет вот этого движения всех финансовых потоков в одну точку, и люди смогут получать нормальную медицинскую помощь вот там, где они живут.
Ну, давайте немножко живых примеров, да, вот из реальной жизни. Это как раз, может быть, про то, что я знаю лучше, потому что мы занимаемся этими пациентами. Вот у нас есть пациент. Я расскажу про двух, которые мне пришли в голову сейчас, пока Полина рассказывает. Из Подмосковья, у него меланома. Он очень успешно лечится таргетными препаратами новыми. Вот он сейчас после Нового года пришел в... Это, кстати, рядом с Москвой, это там район Любец-Лыткарино. пришел к врачу, ему сказали, что все онкологи уволились, их больше нет, остался один из пяти. А никакие консилиумы ничего сделать нельзя, лекарств нет, потому что у нас, как известно, год в России с лекобеспечением делится на две части. Это когда еще не началось, уже закончилось. Ну и между ними короткое такое. Вот. И если раньше он мог выкрутиться, получить направление куда-то и пойти в другую медицинскую организацию, мы ему в этом помогли, сейчас не можем, потому что новый порядок и такого не предусматривает, да, есть четкая маршрутизация. То есть, если прям очень коротко сказать, что поменялось, а дальше мы будем это разворачивать, mm-hmm. приводить примеры. Если раньше можно было выкрутиться человеку, то сейчас человеку выкрутиться стало нельзя. Второй случай, это тоже вот просили меня посмотреть.
А выкрутиться с препаратами, потому вообще что выкрутится. Он не может их получить.
Нет, выкрутиться
из ситуации, когда кончились лекарства, выкрутиться
или когда
из ситуации,
онкологи.
Когда нету онколога или он плохой, да, получить где-то альтернативное либо мнение, либо лечение, да, вот сейчас это стало либо невозможно, либо очень сложно, да, и второй пример, опять-таки, из Ярославской области, да, сейчас тоже попросили проконсультировать, опять меланома, неадекватное, ну, такое, в общем, некачественное, конечно, лечение, и человеку с меланомой в руке предлагают вместо того, чтобы назначить хороший препарат там, или еще что-то, предлагают просто ампутировать руку. Да, то есть мы немножечко катимся до...
Это как будто бы вообще какие-то средние века.
Ну да, мы катимся до такой вот медицины там, времен Первой Крымской войны, да, когда вот хирургия у нас начала развиваться очень хорошо, да, когда наркоз появился, там, антибиотики, да, что-то можно было начать ампутировать что-то людям, да, и вот так их спасать от смерти. Ну вот сейчас мы опять возвращаемся к ампутациям, там, к... вещам.
Подождите, это вообще звучит реально как нечто вообще совершенно не укладывающееся в голове, потому что как будто бы слово ампутация это вообще уже из другого реального вокабуляра какого-то. Но я не могу понять другое. У нас ведь есть, вы поправьте меня, если я не права, но ведь у нас есть какие-то показатели по снижению количества онкологических больных или количества умирающих от онкологии. Как это формулируется?
Это федеральная программа, наверное, вы имеете в виду. Да. Целевые показатели, которые должны быть достигнуты по итогам реализации федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». Понимаете, но у нас логики во многих поступках регулятора их нет. Во-первых, регулятор – это же неоднозначное понятие. Здесь внутри разные органы исполнительной власти, разные мысли, разные люди и разные мотивы. Поэтому оно не должно всегда быть, как нам кажется, привязано к какой-то конкретно логичной цели. Я считаю, что здесь вот эта история вся, она произошла в первую очередь, конечно, ввиду того, что финансов, наверное, не хватает, как бы в общем и целом. Потому что федеральная программа, вот, о которой я говорила, она была запущена в 2019 году, и она должна быть до 2024 года. В онкологию пошли довольно большие деньги, по крайней мере, такие, которые раньше в онкологию не попадали. Это очень большие средства, это... Более 60% от национального проекта здравоохранения. Из них более 60% ушло на онкологию.
Это сколько?
Это практически 1 триллион рублей. То есть это может быть, если мы это разделим на каждого онкологического пациента, вероятно, это будет не так и много. Но в целом это большие деньги для онкологии, которые раньше не выделялись. И когда эти деньги пошли в регионах, я сейчас говорю то, что я знаю, потому что мы общаемся с регионами, то в регионах начали назначать лечение. В первую очередь это лекарственная терапия, на которую уходит очень много средств. Она является сейчас самой такой финансово ёмкой. И поэтому деньги начали расходоваться очень быстро. И в целом в субъектах деньги заканчиваются осенью, в сентябре. Ну вот эта информация, она может быть, или не может быть, она официально нигде не представлена. Но уже ближе к осени регионы понимают, что они обанкрачиваются фонды. И пациентов начинают перекладывать, откладывать, ставить в листы ожидания. Даже в Москве эти финансы заканчиваются осенью, последние несколько лет. Денег не хватает, но здесь же вопрос может быть не только в том, что денег не хватает, а в том, что их не совсем корректно считают и учитывают. Вот мы сейчас ведем ряд аналитических проектов, мы оцениваем тарифы, как они рассчитываются, как они считаются. То есть мы пришли к очень странным выводам, которые для нас были непонятны, опять-таки нелогичны, потому что часть тарифов, они сильно маржинальны. Но большая часть, это процентов 60-70, мы собрали определенную группу по тарифам, связанным с лекарствами, и оказалось, что процентов 60-70 глубоко убыточные. То есть о чем я говорю? Что медицинская организация, она, скорее всего, не будет назначать тарифы, где у них себестоимость лечения не покрывается. То есть зачем им это нужно делать? То есть в убыток себе лечить никто не будет. И много лет вот эта история разворачивалась непонятным образом, и она, я бы сказала, встала очень ярко, когда в онкологию, в частности, в ОМС влились частные медицинские организации. И в 2010 году частников включили в ОМС, была реформа, потому что государственным учреждениям разрешили оказывать платные услуги, раньше они их, если оказывали, то на фактически нелегальных условиях. В 2010 году была реформа, и частников запустили в ОМС, а государственным учреждениям им было разрешено оказывать платные услуги. Но а частные клиники, они же себе в убыток явно не будут оказывать медицинскую помощь. Чем дальше, тем больше. И в итоге частные клиники начали обвинять в том, что они, как говорят, вытаскивают изюм из булочек, снимают сливки, то, что они, оказывается, ведут себя неправильно, нехорошо, потому что они выбирают только маржинальные тарифы. Они маржинальные, они не используют тем самым полный спектр необходимой медицинской помощи, они как бы пациентам не оказывают. Но и вот здесь, мне кажется, тоже был очень острый конфликт. И я бы, наверное, хотела дальше, чтобы Михаил прокомментировал. Это его задело, по-моему, ну не вас лично, я имею в виду клинику вашу.
Да и нас лично. Ну, я бы сказал, наверное, что я почувствовал это скорее в середине прошлого года, как раз на самом деле ковид, да, раскочегарился. Вот, до этого как-то было все в рамках. Да, они не платили, конечно же, они снимали, они уменьшали сумму путем оплаты, путем, значит, достаточно надуманных штрафов, проверок, да, которые, ну, была такая, скажем, такая негласная договоренность в рынке, да, что окей, хорошо, вы нас там снимаете 10%, а мы не оспариваем, да, все довольны. То есть не все сняли.
Налог такой?
Ну, это такая, знаете, Марши. Да, это такая робингущина, да, что, типа, мы понимаем, что вы могли бы больше, но не делаете, а вы понимаете, что вы могли бы судиться, потому что вы все равно это делаете, да, там не...
Криво.
Да, неправильно, незаконно и криво, но мы молчим, да, и делаем вид, что, значит... Вот, это исправляем. Но это, нет, ну это какие-то такие, знаете, неписанные правила были, да, и да, они до сих пор сохраняются. Потому что у тех план что-то снимать надо, он не может без проверки уйти, ничего не сняв. У этих план, значит, что должны живым оставить, пощипать, но оставить, да, ну вот и как-то это все работало. Но потом, ну мы, например, очень маленькая частная клиника и действительно независимая, да, у нас там нету каких-то крупных промышленников, предпринимателей в структуре, да, мы ничьи, вот, это, конечно, наша была проблема, но эта проблема была у всех, да, потому что где-то с прошлого года начали этих бедных людей гонять, значит, стало...
Пациентов.
Вот, пациентов, да, то, что какой-то фонд начинает говорить, что мы платить, Полина тоже упоминала, мы платить не будем, причем у них нет законных знаний, просто говорят, не будем, и все. И клиники понимают, что правда не будут, да, клиники... начинают говорить пациентам, все, не приходите завтра, за вас не будут платить, идите ищите, где хотите, да, вот они вот так носятся по городу, да, мечутся на самом деле, вот, и, собственно, вот и все, да, дальше, опять-таки, была, стала странная история, что вот кому-то мы будем платить, кому-то не будем, будем столько, а больше не будем, началось вообще такое интересное явление, как вот эта вот беготня с прописками, да, то есть это такой туризм, прописочный туризм. То есть пациент, понимаешь, его лекарство сегодня есть в этом регионе, выписывается отсюда, прописывается
Боже
там.
Боже мой, то есть это гонки
да,
за лекарствами?
Гонки за бесплатные. Ну, потому что, понимаете, эти лекарства в онкологические, если покупать за деньги, мы же там работаем как частная клиника, эти лекарства могут вполне себе стоить несколько сотен тысяч рублей в месяц. Да? Но есть достаточно мало людей объективно, которые себе могут позволить даже в Москве. И они начинают метаться по регионам, прописываться, переписываться, перепрописываться туда-обратно, да, открепляться, прикрепляться, для того, чтобы вот это... Но это же, понимаете, это же может делать самый, как это сказать, шустрый. Да, то есть это должен быть самый здоровый, самый шустрый, у которого родственники, да, шустрые.
И
да,
которые нормы еще как-то.
Которые есть, да, связи, человек, которые имеют, могут прочитать что-то. А обычные люди, они же не...
Человек, который болеет, он
да,
вообще ему
да.
не до этого.
Он даже вопрос отчасти. Не сможет задать. Он даже не знает, чем его лечили. Да, вот у меня тут мама мне говорит, сегодня, слушай, там у нас друг семьи, там вот ее повезли лечить. Он говорит, таким каким-то очень хорошим канадской таблеткой лечили. Я говорю, а какой? Она говорит, да, не знает, я не спросил даже. Да, то есть у нас большая часть людей вообще не знают, чем их лечат. Не то, что там, где, как получить, вот это все. И да, клиники стали вылетать из системы. Мы вылетели совсем. Многие крупные клиники с большими ресурсами стали как-то вот так вот прикрепились к какому-то фонду, которых еще не прогнал, да, и вот там сидят, и то в ограниченном объеме молчат, но тоже на них это сказалось. Ну, пациенты, в принципе, они вообще забыли.
Я вот вас слушаю, я понимаю, что во всем этом нету пациентов.
Ну, материал.
То есть во всем этом есть какие-то гонки, деньги, интересы клиник, всяких клиник, а пациентов...
А никто не волнуется, знаете, почему в системе на эту тему? А потому что никуда не денутся. Что точно будет, это пациенты. Да, деньги могут быть, могут не быть. Частные клиники, государственные могут быть, не могут не быть. А пациенты будут что-то за них волноваться. Они же есть.
Мне кажется, мы очень важный еще аспект тоже не затронули. Конечно, в первую очередь пострадали пациенты, но здесь пострадали и коллективы врачей очень многие, и клиники очень многие, потому что приказ, он вводит новые критерии, которым большая часть клиник, которая оказывала...
С этой идеей с консилиумом,
С консилиумом идеи, с мощностями новой койки. То есть многие клиники не удовлетворяют, при том не
это
только частные.
Это для того, чтобы они могли оказывать услуги онкологическим пациентам и получать того, по ОМС компенсацию вот эту.
Да, для того, чтобы они удовлетворяли новому порядку оказания помощи. То есть онкологическая клиника, она должна иметь не менее 115 онкологических коек, она должна иметь отделение хирургии, химиотерапии, лучевой терапии, круглосуточную реанимацию. Но, может быть, это все в идеале, может быть, и правильно, но таких клиник, во-первых, и, может быть, не совсем правильно, да, потому
совсем
что...
Совсем неправильно, совсем, я могу пояснить. Почему? Потому что медицина, да, многие чиновники, это не только говорят, еще имеют, как сказать, неосторожность это все писать, потому что все, что написано, это вообще остается, да. Вот я читал ответы на свод предложений по изменению порядка, да, там они говорят, что, ну, и говорят, и пишут, да, что, значит, вот это вот все, вот эта вся махина должна быть в одном месте, потому что так лучше пациентам, да, и лучевая терапия, и химиотерапия, и хирургия, да, но это абсолютно глупость несусветная, потому что человек никогда, он не выезжает с операционной сразу в лучевую терапию, не приходя в сознание, не получает химию прямо на столе, да, это все этапы, и между ними есть всегда время, они совершенно нет никакой необходимости.
Иногда может быть несколько месяцев же,
месяцев, да? Месяцев и недель, да, и даже говорят, вот лучше иметь, ставить диагноз в больнице, где все есть. Хорошо, когда я работал в больнице, где все есть. Никогда так не бывает, да, что ты назначил пациенту МРТ и за руку его повел на это МРТ. На МРТ есть очередь, он туда никогда не придет. Не
сразу.
То, что сразу, а сегодня. Он туда попадет, зачастую я направляю в другую медицинскую организацию, на другой конце города, потому что туда он попадет на неделю быстрее, чем у меня. Да?
Угу.
Вот. Но это же это настолько очевидно. Больше того, а сейчас мы все там про частных, да, так государственные пострадали больше частных.
Почему?
Потому что их, во-первых, больше. Да, во-вторых, любая городская больница теперь. Вот представьте себе ситуацию. Значит, у человека заболел живот. Он, значит, вызвал скорую помощь, он попал в больницу, в приемном отделении ему там сделали УЗИ, нашли у него большую опухоль в животе. И теперь, поскольку у них нет лучевой терапии в обычной горной больнице, раньше что бы они сделали? Значит, раньше бы они прооперировали этого человека, да, там вывели бы у него стомы еще непроходимости, или там удалили опухоль. В многих городских больницах прекрасно удаляют опухоль, лечат. Это вопрос компетенции, а не наличие там кровати, да, дополнительной, которая там на ней подписана, что она онкологическая, да. Вот, кстати говоря, ничем не отличаются кровати для онкологических больных и кровати для гинекологических больных, ну, как, да, в больнице. Вот, но теперь он по этому порядку должен, значит, ему ночью с острым животом сказать: дружище, я должен тебя отправить в ЦАУП. Что такое ЦАУП? Это такая по-русски онкополиклиника. Они сделали новую такую поликлиничку, да, для онкологических больных. То есть он ему должен помахать рукой и сказать...
А он же острый, его же в операционную практически везут.
Ну, он прямо сейчас не умирает, он... Кто знает, может, он доживет до ЦАУПа. Ну, по крайней мере, допустим, до утра он точно доживет. Он ему даст таблеточку, да, обезболивающее. И скажут: а я бы хотел тебе помочь, но не имею права, потому что если я тебя прооперирую, и у меня есть четкое подозрение на опухоль, тем самым я нарушил порядок об оказании медицинской помощи по онкологии, и, соответственно, меня должны оштрафовать, наказать, поругать.
Ну так и я, значит, с острым животом, с таблеточкой отправляюсь в этот ЦАОП. Там они что смотрят, что они биопсию берут или что?
А вот это вопрос к тем, кто писал. Я, например, не понимаю, как это должно работать.
А вы при этом врач и онколог. Как вы...
Не, ну как бы механически понятно, как это должно...
Объясните,
просто
как механически.
Просто по факту непонятно, как будет.
Механически, а что в ЦАУПе он сделает? Он его прооперировать не сможет.
Но да,
он же в
онкодиспансер,
а онкодиспансер у нас от Родессии не брали острых пациентов, и это правильно, потому что это не острая больница, а для плановой хирургической помощи, они не должны этим заниматься.
Ну и вопрос. Вот я и зависла где-то между всем этим.
Но они выстроили свою систему маршрутизации пациентов, которая замкнула всех онкологических пациентов на онкосети. То есть если раньше онкологическую помощь оказывали чисто в онкосети, и плюс еще в городских больницах, в эндокринологических всяких учреждениях, в офтальмологических, в там, онкоурологических, то есть в иных, не чисто в онкосети.
То есть по специализации попадал со своими опухолями туда?
Да? Потому что онкология, насколько я знаю, развивалась много десятков лет, и многие смежные специалисты начали в том числе оказывать онкологическую помощь. Эндокринологи, офтальмологи, курологи, колопроктологи. Они получили сертификат дополнительного онколога, но они в том числе ведут и вели довольно много онкологических пациентов.
Но теперь они вроде как не онкологи.
Теперь они, может быть, еще и онкологи, но они работают в тех учреждениях, которые не удовлетворяют критериям нового порядка и которые больше оказывать онкологическую помощь не могут.
Например, я как онколог, да, почти никогда не смотрю пациентов с раком щитовидной железы, хотя это рак, да, потому что это уже давно, на самом деле, специальность эндокринологов. То есть я настолько, в общем, это редко делаю, да, что если ко мне такой человек попадает, я обычно отправляю к эндокринологу. Да, и вот большинству своих пациентов я там рекомендовал оперироваться, там есть несколько классных хирургов в эндокринологическом центре научном, которые, ну, на всю Россию известны, да, как они хорошо делают эти операции, как они ведут этих пациентов потом, и теперь они тоже вылетели, получается.
Вылетели, да, и офтальмологи МНТК Федорова вылетели, и многие другие тоже вылетели.
Позвольте дурацкий вопрос. Предположим, я пациент, что мне с того, что... из системы исчезли частные клиники. Могу ли я в государственных клиниках получить те же самые препараты, те же самые методы лечения? Понятно, что рак – это некая сфера, где достаточно много всего и быстро происходит. Насколько те учреждения, которые сейчас находятся в этом списке, в состоянии мне оказать ту помощь, которую я мог бы получить, условно говоря, обращаясь еще к кому-то?
Но я хочу акцентировать еще раз внимание на том, что мы не говорим только о том, что сугубо частные клиники вылетели из этого списка, а о том, что и многие государственные, Михаил правильно сказал, что они пострадали еще больше, как минимум, потому что их больше. А вопрос о том, могут ли они получить по качеству то же самое, но, наверное, вопрос не совсем юридический, я его передам Михаилу, но я хотела еще сказать и по юридической части, что вот эта вся группа пациентов, махина, если мы берем 100% всех онкологических пациентов, если раньше они могли там, и то все ее делили, вот этих онкологических пациентов, то теперь... По приблизительным подсчетам их никто не вел, но вот мы там считали и обсуждали со специалистами, где-то порядка 50% онкологических пациентов получали помощь не в онкосети, а вот в этих дополнительных разных учреждениях. Теперь вот эти все 100% свалятся на чисто онкологические учреждения.
Она не готова, эта система.
Я сказал, не может 146% свалится, потому что там... Ведь помимо самих медицинских организаций вылетели еще целые врачебные специальности. Да? То есть если ты раньше мог прийти с опухолью кожи в поликлинику к хирургу, и он тебя прямо там в кабинете в процедурном все это отрезал, да, и все, ты забыл об этом навсегда, то теперь нет.
Но разработчики порядка кричат о том, что плохо просто отрезали, некачественно.
Да дело в том, что ведь никто исследований не проводил. Конечно. Да? Но самое главное, что тут не только вот эти организации, и еще и почему 146, да, потому что помимо того, что тех организаций, в которых это оказывалось, еще целые врачебные специальности вылетели из системы оказания помощи. Ну, обычные хирурги с опухолями кожи, с поликлиники, дерматологи, которые тоже могли все это сделать. Там урологи, да, которые там очень много ведут там урологических раков, да, сами успешно. Да, проктологи, ну, то есть огромное количество, эндокринологи, офтальмологи, ну, там просто офтальмологов их в целом маленькая проблема в онкологии, а урологов это огромная, гинекологи. И вот все эти люди сейчас, понятно, что это порядок неисполним, все равно сейчас происходит, ну, просто люди вылетели, может быть, не из работы, а из легального поля, я бы так сказал. Прежде всего они вылетели из легального поля. Да?
То есть получается, они... фактически это уничтожение хирургии. Хирургических специальностей на самом деле. Многие.
Ну да, то есть вот они с 1 января все стали нелегалами. Ну, просто огромное количество врачей.
Существует же все-таки некоторое врачебное сообщество. И этот порядок можно было на него посмотреть. Почему не было никаких на этот счет выступлений?
Было?
Получается, не существует. тому же врачи, к сожалению, сейчас во многом это часть бюрократического аппарата. Даже они, несмотря на то, что они все понимают, почти все, да, но тем не менее они в найме у государства, да, и которое пишет этот порядок.
Но есть же еще пациентские сообщества, то есть этот порядок, у него все-таки был какое-то вокруг него обсуждение, и были группы людей, которые пытались как-то на него повлиять, даже если не отбить его, вот, по крайней мере, внести какие-то корректировки и указать на то, что очевидно участникам рынка кажется неправильным. Что, это все просто не сработало? Это была бессмысленная работа?
Я не думаю, что бессмысленная, потому что результат еще, возможно, и будет, но и мы, и вот фонд, который я представляю, фонд поддержки противораковых организаций «Михаил», и многие другие очень хорошие и достойные, и смелые люди, они, конечно, представляли профсообщество в той мере, в которой его можно было представлять. Но представлять очень сложно, когда люди по большей части не могут говорить, да, они не готовы, не могут. Их никто не осуждает, потому что, конечно, когда они работают в этой системе, это очень сложно сделать. Мы проводили круглый стол, мы проводили его летом этого года, мы приглашали разработчиков, мы приглашали Минздрав, мы приглашали разные вот эти смежные специальности, которые заняты оказанием онкологической помощи. Кто смог, пришел. Многих регулятор снимал непосредственно с наших мероприятий по звонку. И кто-то не смог прийти, ну, как есть. То есть, ну, кто-то пришел, один из разработчиков, по крайней мере, был. Его позицию мы выслушали. Но сказать, что вот такого полноценного обсуждения вокруг этого порядка с профсообществом не было, потому что регулятор всячески уклоняется от диалога с профессиональным сообществом, говоря о том, что есть главные внештатные специалисты Минздрава, которые и есть профсообщество. Но в наше время это совершенно не так, потому что эти люди возглавляют государственные учреждения.
Они
потому
такие
что
же эти чиновники.
Люди, они являются руками и ногами продолжением Минздрава, продолжением регулятора. Они не в состоянии по своей службе говорить то, что, может быть, мы о ней хотели бы сказать.
Вот вы говорите, что был разработчик, и он изложил свою позицию. Если коротко, из чего они исходили? Ради чего все это затеяно?
Они говорили о том, что был проведен некий анализ, который показал, что качество оказания онкологической помощи вне вот учреждений, где есть лучевая терапия АБВГ, оно низкое, качество оказания онкологической помощи. При этом при вопросе о том, ну а где этот анализ, покажите его, его никто не видел, и вообще вы как разработчики, как федеральный центр, у вас нет специальной аккредитации для того, чтобы проводить такие вот экспертные анализы, чтобы они имели юридическое значение. Но есть нет, то есть никто даже анализа не видел, здесь уже юридическая составляющая, она не первична. Поэтому очень просто было, наверное, обвинить многие коллективы, многие учреждения, которые даже говорят, в отношении нас никто ничего не проверял, мы даже и не знаем, мы плохо оказываем помощь, а мы даже и не знали. Докажите, покажите. Но вот никто этого анализа не видел. Я думаю, что никто не ожидал, честно сказать, что со стороны профсообщества все-таки, той части, которая говорила, будет такой натиск. Многие принимаются нормативные акты в других сферах, не только в онкологии, которые тоже жестко противоречат и логике, и смыслам, и там, жизненным ценностям. Но о них как-то вот, в общем, не доходит до них руки. До этого приказа дошло. Вокруг него войнушка, в общем, разбирательство длилось почти 2 года. Еще до его принятия Минздравом были движения, писали заявления в прокуратуру, разные там фасы и прочее. Но, тем не менее, Минздрав принял этот порядок. После принятия пошла вторая волна. Она дошла до Голиковой. И казалось, что дело пошло на лад, потому что было обсуждение этого порядка. Оно было организовано советом в сфере попечительства, да, правильно, при правительстве. И было обсуждение, и вроде все поняли, что приказ несостоятельен.
Но, тем не менее, его приняли только с какими-то косметическими правками.
Да.
И без них.
И без них. Потому что были направлены рекомендации в Минздрав о создании рабочей группы, о том, что должна быть создана рабочая группа, приказ доработан. Но Минздрав это к сведению никак не принял, и уже 6 декабря было поручение вице-премьера о том, что приказ должен быть доработан. То есть фактически приказ был возвращен назад регулятору. Но до 20 декабря, как было указано в поручении, он доработан не был, был только вывешен проект этого приказа с совершенно никакими предложениями, то есть никак по существу это не меняло приказ.
Причем прямо проигнорировав поручение Голикова, где было четко написано, что это должно быть с учетом, ну, не пожеланий, скажем так, да, доработок мнения попсовета, да, который не собирался, мнение его, ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы оно было как-то принято или обсуждено, да, просто напрямую проигнорировал. Да, еще бы я хотел сказать, конечно, особо благодарить, пользуясь случаем. На самом деле, как правильно сказала Полина, вот я, например, лично не помню такого уровня разборок по поводу какого-то порядка оказания помощи, когда бы то ни было. Да? То есть я хочу поблагодарить большое количество людей, в том числе людей, работающих в федеральных центрах. Да? Там Галина Афанасьевна Мельниченко, например, эндокринолог, профессор, точнее, академик.
Наталья Георгиевна Мокрышева, ее непосредственная.
Да, огромное количество благотворительных фондов. «Подари жизнь», которая вообще, как бы, казалось бы, это не дело, да? Которая занимается детьми, но тем не менее там основным спикером вообще на попсовете была Катя Шергова, именно по поводу взрослого порядка, да, которая является его директором. Грачева Елена из фонда питерского «Адвита», которая в рамках регуляторной гильотины, который этот приказ, порядок так и не прошел, но тем не менее его взяли, зарегистрировали, да. Это была ассоциация еще...
Фонд Хабенского,
это независимая ассоциация частных медицинских клиник «Нанмо» или «Шилькрот», да, там тоже были очень подробные, качественные предложения по доработки, то есть это получается такая ассоциация крупных частных клиник, да, огромное количество очень разных людей.
То есть волнение поднялось.
И государственных, и частных, да. И третий сектор, да, или какой-нибудь там четвертый.
Третий. Благотворительность,
да.
Третий.
Благотворительность. Да, это вот помимо того, что Полина сказала, какую они гигантскую работу провели, в попытке инкорпорировать на самом деле авторов этого, ну, посадить их за стол переговоров, да, но когда читаешь вот эти все свод этих предложений, там не учтено, потому что эксперты так сказали. Какие эксперты? Почему они так
что
сказали?
Они сказали?
Что они сказали?
Да, там ссылка в основном на экспертное мнение, не на неясного
генеза. Неназванного эксперта, да, экспертное мнение неясного.
Насколько я знаю, одна из претензий к этому новому порядку была в том числе в том, что он описывает некую данность, которая должна случиться, но то, как это работать, будет непонятно. То есть будет создан некий список медицинских учреждений, и неясно, кто туда войдет, по каким критериям. Люди, пациенты в том числе, говорили о том, что мы просто не понимаем, как это будет работать. Вот сейчас, в 2022 году, он у нас уже наступил, с чем люди столкнулись, те, кто вот сейчас обнаружил у себя это заболевание?
Ну, мне сейчас очень... Вот только сегодня я ехала на эфир, мне звонили из одного тоже СМИ вот, о том, что региональные пациенты... В регионах вообще творится абсолютно сброд и шатание, потому что их сейчас все загоняют в ЦАОПы, которых не хватает ЦАОПов. То есть это первый входной такой момент, куда пациент может, где пациент, с которого пациент начинает свой онкологический путь. Это амбулаторная сначала онкологическая помощь. Потом он должен пройти через вот этот консилиум онкологический, а потом его куда-то направят. Но количество этих ЦАОПов, их сейчас минимально, потому что вышли метод рекомендации в августе этого года по ЦАОПам, по центрам амбулаторной помощи, и там сделан четкий упор на ликвидацию первичных онкологических отделений и на фактическое замещение и первичных кабинетов онкологических, и первичных отделений ЦАОПами. Может быть, ЦАОП сама по себе, мысль-то, я не знаю, плохая или неплохая, но она не должна быть вместо, она могла быть вместе и с онкологическими кабинетами, и с отделениями. То есть пациенты потеряли возможность войти вот в это пространство через кабинеты в частных клиниках, через поликлинические кабинеты. То есть единственная точка входа – это ЦАОП. Притом, согласно этим методам рекомендации, ЦАОПы должны, открытие каждого ЦАОПа санкционироваться главным внештатным онкологом. Причем здесь он, да.
Господи. Но если я правильно понимаю, вот тут, Михаил, вы меня поправьте, с точки зрения врача и с точки зрения пациента, для онкологического больного главный показатель – это время, поэтому максимально быстро нужно получить диагноз и максимально быстро начать что-то делать. Если вот действовать так, как требует новый порядок, ты тормозишься на всех пунктах.
Да, ну, во-первых, я бы все-таки хотел немножко уточнить, да, для онкологического пациента качество не менее важно, чем время. И это, кстати, еще одна проблема, потому что у нас сейчас в госгарантиях стали прописаны дедлайны, да, это временные рамки. То есть кто-то им внушил в голову мысль, что для онкологического пациента время – это самое главное, и они решили, раз время – это самое главное, поставим значит, дедлайн. Мы будем управлять временем, да. Вот. Ну и что получается, опять-таки, да, я же еще раз немножечко там к земле близко сам, да, в силу своей деятельности. И, ну вот, например, пациент с раком легких, да, с метастазами, ему нужно назначить правильную таргетную терапию. Ни в одной в мире клинике, в мире невозможно начать лечение за 5 дней от того, как ему поставили, взяли биопсию или там, я не помню сейчас уже, да, там 5 дней от момента, кажется, получения гистологического диагноза до начала лечения.
У нас 5 дней прописано?
Да, по госгарантиям, кажется, 5 дней, да. Нигде в мире, там, не знаю, в Кливлендской клинике, да, в самой лучшей какой-нибудь, невозможно сделать за 5 дней. Просто потому, что даже за деньги, даже если будет специальный человек бегать с этими анализами и материалом, да, невозможно выполнить весь тот спектр исследований, который нужен для того, чтобы назначить лечение. И в итоге что получается? В итоге ему не назначат хорошее лечение, назначат плохое, потому что можно быстрее назначить. Там не надо никакие дополнительные тесты делать. Да? Вот. Для онкологического пациента главное и время, и качество. Да? Причем качество даже важнее, чем время, как ни странно. Вот. Но и время тоже немаловажно. Ну и, конечно, когда люди ходят тут по Москве по 3 месяца, потом там, допустим, ко мне приходят на консультацию, потому что его туда послали, он пошел, что-то сделал, потом через 3 недели записался, вернулся, его опять послали в следующее. Ну вот это вот, да? А с ЦАОПами, конечно, и вот это бутылочное горлышко, оно будет все меньше и меньше.
Ну, а потом ЦАОП, а потом бутылочное горлышко – это консилиум. Вот сейчас на Московскую область, а это 7 миллионов человек населения, но они, конечно, не все онкологические, но все равно создается 4 онкологических консилиума, через которые, то есть сначала пациент попадает в ЦАОПы, а потом он должен пройти онкологический консилиум.
Он на где который... базируется этот консилиум?
Ну, они в разных 4 клиниках, притом, насколько я знаю, они разделены тоже по локализациям, то есть
по
это
уровню.
Не то, что по уровням, да, но они делятся и по локализациям, то есть по определенной группе заболеваний онкологических. То есть это не то, что 4 еще выбора, а там еще меньше выбора, если разобраться. Но как? То есть пациенты из всей Московской области должны вот только вот в эти учреждения ехать, которые выберут тактику лечения, определят, а дальше направят уже в больницы. И здесь возникает еще один юридический вопрос. Получается, что тактику лечения определяет консилиум в каком-то,
людей.
Месте, а дальше реализовывать эту тактику лечения придется лечащему врачу из больницы. Кто будет за это отвечать?
Вообще вот эти консилиумы, это абсолютно то, как они в порядке прописаны. Кстати, в старом тоже это было, но в старом это было легко обходимо, поэтому никто ничего не говорил. То, что, скажем, имитировать старый консилиум был гораздо сложнее, чем новый. Вот, а это, конечно, имитация. Вот, и получается, что вот сама по себе обязанность через консилиум назначить лечение, она абсолютно незаконна, и она ломает, на самом деле, принцип работы в медицине, да, потому что у тебя в законе написано, ну и, кстати, это действительно так, да, что у тебя за все отвечает лечащий врач, вот, и в том числе лечащий врач, если ему что-то непонятно, он созывает консилиум. Угу. Вот, а тут получается... Лечащий врач не может ничего решать, то есть диплом, который ему Родина выдала, он не считается. Он сгорел. Да?
Ну, потому что то есть он... его мнение как бы нивелируется,
ну, да. Ну, я говорю, вы хотите, чтобы, допустим, вы летите на самолете, что-то пошло не так, и консилиум решал, что делать летчик. Говорю, хочу, чтобы летчик что-то решал. Вот садится ему, не садится, что делать, да? Нет. Ну, все хотят, все верят как-то все еще, да, что летчик что-то сможет.
Ну, да подождите, пока еще нового порядка
да,
не
нового
приняли.
Да, нового порядка нету, да, потому что...
Авиационного.
Да. Вот, и получается, что по закону отвечает лечащий врач за все, а решение принимает какое-то вот это вот коллективное бессознательное, которое в 4 клиниках располагается. И больше того, оно там тоже делится на платиновый уровень и обычный, потому что там есть 2 уровня, это только один консилиум, вот, который имеет право дорогие лекарства назначать. Причем есть список этих дорогих, это по Московской области, мы сейчас говорим, есть список этих дорогих лекарств. Вот если вот дорогое, то один консилиум платиновый, он находится, по-моему, в Балашихе. Все знают, в Московской области, с Ступино в Балашиху, доехать.
Да. Угу. То есть САОП, еще эти направления, да, из САОПа будут. тоже, в общем, разные. Платина, там, серебряные пакеты или такой секой.
А с точки тоже зрения, с точки зрения участия пациента в принятии решения о своей тактике лечения.
О чем? Это же... О чем? Не поняла, вы там говорите.
Я как пациент, я же тоже в какой-то мере в консультации с моим врачом принимаю решение о том, какова будет тактика лечения, каковы будут препараты. Понятно, что это все бьется об некие естественные преграды, но тем не менее, сейчас у пациента эти выборы, они уменьшились? В новом формате.
На самом деле, раньше, если юридически врать, у пациента есть два выбора, согласиться или отказаться. Угу. Просто здесь, я думаю, что это будет уже максимально открыто, да. Хочешь, не хочешь.
Ну, просто тут как раз включается то, про что вы говорили в начале по поводу того, что ты можешь выбрать себе врача. То есть, если у тебя врач, с которым у тебя есть контакт, ты можешь как бы участвовать хотя бы на этом уровне.
Веришь, не веришь.
Да, выбрать тому, кому веришь. Да. А вот что касается консилиума, я хотела еще задать вопрос. Всегда ли это нужно с онкологическим диагнозом? Часто ли нужен консилиум, вообще говоря? Или на самом деле нет?
Понимаете, в чем дело? Невозможно, значит, медицина – это экспертная область, да? Значит, если мы говорим, что вся ответственность лежит на лечащем враче, значит, мы ему делегируем решение, когда он ему нужен, когда он не нужен. Это соответствует даже законодательству. У нас многие вещи, как должно работать, не соответствуют тому, что написано. Но здесь соответствует, да? То есть в законе 323 федеральном так и написано, что если врач хочет или там, да, считает, он созывает консилиум. Оно так и должно быть. Вот есть какие-то очень простые вещи, когда ему не нужен консилиум. Есть вещи непростые, когда он сам хочет его собрать. Консилиум не может быть прописан в приказе, потому что тут в этой ситуации ему нужен эндокринолог, да, а в этой ситуации ему нужен радиотерапевт. Он сам определяет, что ему нужно, да. Вот. И получается, что, конечно, не всегда, и консилиум не может быть единым, не может быть в одном месте, да, то есть штука какая-то, консилиум – это совещание. Да, вы вызываете на совещание себе, чтобы решить какой-то вопрос людей, которые вам нужны, а не которые в приказе прописаны.
А здесь совещание решает.
То есть здесь совещание вообще решает, как меня лечить и лечить ли меня вообще?
Ну, мы сейчас говорим даже не о пациенте, я сейчас говорила о том, что совещание, завод, инициатор совещания решает все и ему спускает дальше свое решение.
Вообще, наверное, врачам от этого должно быть очень некомфортно. Ну, так вот, что как бы с ним получается, что он сам ничего из себя не представляет.
Да, его диплом невалидный, он ничего не знает.
Да, но если ему нужны смотрящие...
Он секретарь консилиума, по сути. Зачем для этого было учиться 8 лет, непонятно.
Тоже вот с точки зрения вообще врачей, это их профессиональную какую-то гордость задевает этот порядок.
Да это не гордость, это вопрос же не в гордости. Вопрос, это девальвирует их, специальность, да, их. То есть они кто? Они секретари консилиума. Ну, да, это обесценивание их всего.
Но здесь то же самое, что врач, назначая определенное лечение, дальше средний медперсонал, там медсестра, там уколы делает, разводит, что там в карте написано, в листе назначения, она и делает. Тут, в принципе, то же самое.
Да он не делает даже этого. Он просто переписывает из консилиума в карту, из карты в направление. Все.
Получается, да. А дальше уже выполняется. Да, вводит там химию, например, медсестра, да.
Если консилиум ее назначил.
Но здесь же, да, вопрос-то опять мы к деньгам возвращаемся и к лекарственным препаратам, ко всему остальному. То есть тут, наверное, желание как-то всю эту историю взять под свое крыло, под контроль. Потому что врачи сейчас уже была дана возможность профсообществу разработать новые клинические рекомендации. В 2018 году от президента было поручение, чтобы медицинская помощь оказывалась на основе клинических рекомендаций, как это принято на Западе и во всем цивилизованном мире. И профессиональное сообщество вот сейчас последние несколько лет активно занимались разработкой клинических рекомендаций. За 2 года было онкологами разработано более 80 клинреков. На основе клинических рекомендаций уже формируются дальше нормативные акты, это стандарты медицинской помощи, и формируется программа госгарантий. Но по факту получается, что все эти хорошие, правильно написанные нормы во многом скопированы с международных, с европейских, с американских клинических рекомендаций. Они по факту не будут реализованы. Потому что Потому что сейчас все это заводится в жесткую бюджетно-плановую медицину обратно. И клинические рекомендации врач может и хотел бы назначить там, максимально современный метод лечения, максимально современный препарат, но консилиум просто не даст ему это сделать, понимая, что все это тянет за собой финансовую составляющую большую.
Мы обсуждаем сейчас определенную сферу медицины, онкологию. Та ситуация, которая сейчас происходит, она насколько специфична? Как это соотносится со всей остальной медицинской системой? История с условным ограничением прав пациента, таким волюнтаристским методом принятия решения, она для всей медицины государственной характерна?
Я считаю, что в целом, конечно, да, она просто остро максимально видна в онкологии, потому что сейчас это, наверное, одна из самых таких финансово затратных для бюджета направлений. Но в целом это так. И то, что распределяются объемы медицинской помощи, это одна из тоже, наверное, сейчас многих проблем, которые касаются далеко не только онкологических учреждений. Есть специальные комиссии, они выделяют объемы медицинской помощи, то есть сколько средств, сколько пациентов может быть принято в той или иной медицинской организации. Это выглядит и в финансовом выражении, и в количестве пациентов, госпитализациях обычно. И сверх этого клиника не может оказать медицинскую помощь. Вернее, она и не оказать ее не может, потому что если пациент обращается в клинику, то у клиники нет прав юридических отказать пациенту в оказании медицинской помощи, если это застрахованный пациент, это страховой случай, он заболел. А при этом клиника понимает, что если помощь она окажет сверх вот этого выделенного лимита, то с очень большой долей вероятности ей это не оплатят. Много лет это ведется тяжбой, эти суды доходили до верховных судов уже неоднократно. Суды принимали разные решения. Кто-то говорил о том, в 2018 году был такое, в общем, судебное дело очень яркое, оно дошло до Верховного суда. И суд сказал о том, что вот эта проблема в распределении объемов, это не забота медицинской организации, потому что это неправильное распределение объемов. И это не проблема клиники. А клиника не имеет права отказать пациенту в лечении. Поэтому вот эта помощь сверх объемов, в общем и целом, она должна оказываться, если она была по показаниям оказано, ну и так далее, и так далее. То сейчас за вот эти пару лет, начиная с 2018 года, практика пошла по прямо противоположному пути. Недавно было очередное решение того же Верховного суда, который высказал прямо уже противоположное мнение. И я же общаюсь с очень разными учреждениями, и многие врачи говорят о том, что с осени мы начинаем пациентов плавно перекладывать на следующий год, потому что у нас закончились объемы. Мы отказываем таким в лечении, не впрямую, а говорим о том, что показаний нет, надо еще подождать, еще то, все, пятое, десятое, хотя некоторые
пациенты... Но если они могут умереть...
Ну, конечно, врачи прекрасно это понимают, то есть для них это колоссальные риски.
Ужасно.
И, наверное, одна из общих проблем для всей системы здравоохранения – то количество дел и гражданских, и уголовных, к сожалению, которые сейчас для медицины стали, не знаю, модными, что ли. Но у меня такое вот ощущение, что даже врачи перестали на это ярко реагировать. Мы вот в всяких каналах, там, телеграм-каналах, в Фейсбуке, в СМИ. Но если не каждый день, то через день мы видим новость очередную о том, что там кого-то посадили, кто-то в СИЗО, там осудили. Уголовные дела в отношении врачей перестали людей шокировать, перестали даже, по-моему, врачей шокировать. Мы можем о проблемах, они для всех одинаковые.
Хорошо. А как эта система могла бы быть организована, если исходить из того, что у нас все-таки главная цель – это не распределение бюджетных средств, переписывание регламентов и всего остального? Как это могло быть оптимально для пациента организовано?
Должен быть диалог с профессиональным сообществом. Понимаете, не может быть так, чтобы мнение регулятора спускалось вниз и профессиональное сообщество выполняло. То есть диалога по факту нету. И даже вот недавно у меня тоже была программа, которой мы занимаемся. Мы же регулярно приглашаем представителей регуляторов различных.
Они приходят?
И очень редко. По большей части нет, потому что они понимают, что открытый диалог и аргументированные вопросы, они для них это проблема большая. Вот недавно к нам пришел представитель федерального фонда. Мы были очень ему благодарны, потому что представитель Минздрава не пришел. Представитель одного из экспертных учреждений, который подчиняется Минздраву, тоже не пришел, а проблема есть. И мы в эфире с представителем фонда как раз о них говорили, и пришли, в общем и целом, к тому, что федеральный фонд, там, ну, могут быть разные к нему нарекания, но как бы в целом федеральный фонд, единственная его одна из основных задач – это оплачивать счета. Счета выставляет медорганизация за оказанную медицинскую помощь. А дальше фонд оплачивает. Но все говорят, фонд, то есть все шишки, все камни сыпятся на фонд. А на самом деле регуляторику создает в основном-то как раз не фонд, это Минздрав, считает тарифы подведомственные учреждения Минздраву, как считает, почему часть дефицитна, почему часть профицитна, почему они убрали многие лекарства вот сейчас так, из нового плана, почему, как это происходит, непонятно, а при этом сам регулятор на данный вопрос отвечать не готов. Вот мы сейчас вот
приходится это... откуда-то выуживать эти сведения просто, да, и как-то пытаться это собирать информацию, раз с ними нельзя поговорить.
Понимаете, с ними сложно, да, говорить, но вот, по крайней мере, некоторые учреждения являются фонд. Но пришел фонд и говорит, а мы-то при чем здесь? Мы счета оплачиваем, а вопросы...
А цены не мы
к регулятору, не мы назначаем цены, не мы считаем, как это просчитано. Для нас это непонятно. И почему это не регулируется законодательным здравом, непонятно. И представитель сказал, действительно, эти проблемы есть. Мы их признаем, и самое главное, мы о них слышим не первый год.
Я продолжу, наверное, то, что Полина говорит, да? Значит, нужен диалог с профсообществом, но его надо сделать, его нет. Да? Профсообщество, его ключевой критерий – это что это саморегулируемое организация, она не должна. У нас, когда появился запрос на профсообщество, пошли традиционным путем. Создали Министерство профсообщества. Это Национальная медпалата. Вот это, значит, такая верховная организация, да, которая должна называться Министерство профсообщества, вот, которая аккумулирует на себе разные профорганизации, да, и потом консолидирует их мнение и выдает вот за мнение профсообщества. Такой режим одного окна, да, как в МФЦ. Вот. Но так не работает. Да? Соответственно, профсообщество должно быть независимое от какого-либо регулятора, оно должно регулировать само по себе. После этого только с ним может быть какой-то диалог. Потому что иначе, да, это такой стокгольмский синдром. Да? Какая разница, что мы там говорим на кухне? Да? Всем нужна эта работа. Ну, многим. Не всем уже, конечно, но... И поэтому, с моей точки зрения, диалога сейчас с профсообществом быть не может, поскольку он и отсутствует, независимое, которое может действительно какую-то позицию транслировать. А, значит, соответственно, может быть задача его создать, да, первое. Второе. Большое количество этих регуляций, оно просто не нужно. Вот, например, да, мы все обсуждаем этот порядок, а кто-нибудь подумал, а для чего вообще нужен порядок? Потом зачем?
Как зачем? Ну, чтобы мне как пациенту ориентироваться, куда идти.
Он не для пациента.
Вы как пациент знаете, что вам нужен хороший онколог. Вы, если порядок прочитаете, как поймете, что вам делать?
А в порядке не декларируется цель принятия этого порядка?
Декларируется, да, как всегда. Упорядочить порядок. Порядок как корень же, да? Организовать вот это все, да? Но смотрите, вот простой пример, да, там же порядок, он прописывает... Там оснащение, штатный норматив и так далее. Вот при онкохирургии. Да, у вас есть, значит, можно отрезать базалиому, да, это можно сделать под местной анестезией, в принципе, в переходе, да, и нормально. Вот. А можно сделать операцию там сложнейшую на легких, да, и для этого нужно там огромное количество техники, тяжелой, сложной, дорогой, да. Это совершенно две разные операции, но это все входит в этот порядок по онкологии. Предполагается, что у этих двух разных врачей, да, должен быть единый стандарт оснащения. Зачем? Да, то есть каждый врач, он в целом понимает, что нужно для того, чтобы делать свою работу хорошо. Если он ее сделал плохо, на сей счет существует критерий качества и суд. Да, то есть вот если возникает спор, то есть, например, он сделал что-то, этот пациент недоволен, он подал в суд на некачественно оказанную медицинскую помощь. Значит, причем тут порядок? Если в суде оказывается, что она действительно оказана некачественно на основании там, тех же клинических рекомендаций, существующей практики, то, значит, врач проиграл суд, пациент выиграл. Все. Порядок.
Миш, тут тоже все сложно, но откровенно говоря. На самом деле сложно, потому что пациенту тоже пойти в суд, пойти в суд-то несложно. А дела в суде длятся 1,5-2 года, это тоже очень сложно.
Как ему поможет порядок?
Нет, порядок здесь ему никак не поможет.
Я вот только про это, да.
Здесь порядок, да.
Ну вот, ну вот мы сейчас говорили про сообщество врачей, да, про то, что никто с ними не советуется. Но у пациентов тоже есть какой-то голос, могут быть единый. Его тоже не существует, если
единый не надо. У нас нет, все единое, голос, это плохо.
Хорошо, просто голос какой-то. Я так понимаю, что у пациентов тоже особенно нету никакой возможности, чтобы их услышали.
Это печаль, да. Это печаль, потому что на самом деле, конечно, пациентские организации – это основной двигатель.
А наши защите вялые прав организации?
Те, которые у нас есть, они защищают не совсем пациентов. Скажем так, пациентская организация в нашей реальной жизни – это ударение на организации. То есть они защищают организации, а не пациентов, хоть они пациентские организации. Ну, как это мое такое, скажем, личное мнение скорее, да. Вот, а, конечно, кто-то должен представлять несколько миллионов человек, живущих с раком, да, чтобы их как, вот, да, не гоняли.
Чтобы их нельзя было как стадо чтобы просто как... туда-сюда перегнать.
Да, я просто не хотел это слово употреблять,
я сказала,
да.
Я сказала, да, извините меня, просто другого да, слова вот не могу найти.
Гонять вот веточкой, да, туда-сюда. Но сейчас этот голос этих миллионов людей отсутствует, к сожалению. Но есть другие примеры. Например, мне нравится, опять-таки, да, там сейчас, как устроено все в ревматологии. Вот сейчас в ревматологии тоже случилось. Ну, понятно, что самая затратная онкология, дальше, где дорогие лекарства? Дорогие лекарства в ревматологии, сейчас уже в гастроэнтерологии, в орфанке, да. Вот, и вот, значит, сейчас резко порубили тарифы в ревматологии. Вот точно так же, непонятно почему, внезапно, да. Там есть сильная пациентская организация, ревмофактор, да, во главе с Полиной Печенниковой, которая действительно единственная, вот то, что я вижу, ну, я не все знаю, может быть, другие примеры тоже есть, но вот для меня там, наверное, самый выдающийся пример – хорошо работающая пациентская организация, да, когда человек спокойно и по-деловому работает и с госорганами, да, и с главными специалистами, и со СМИ, да, и не кричит, как бы, да, не
качает права, а делает, там, как
да,
он делает.
Не стучит сапогом, там, да, там, башмаком. Вот, при этом знает, да, как написаны документы, умеет читать, что редко, на самом деле.
Согласна.
Вот, и достаточно эффективно работает. Опять-таки, мы не знаем, к чему приведет, но, по крайней мере, такая пациентская организация существует.
И они выступили против? Или...
Они в своих, да, в своей ревматологии, они выступили, да, по очень многим направлениям. Вот. И я, конечно, мечтал бы, чтобы что-то подобное было в онкологии, но, к сожалению...
Полин, к вам вопрос. Приказ принят и действует. Что с ним сейчас делать? Что вообще можно делать? Какие порядок обжалования? Как его отменить? Как его скорректировать? Есть ли вообще какой-то задний ход?
Ну, мы с Михаилом обсуждали это, да. Михаил как раз говорил о том, что было бы, наверное, эффективно его пытаться обжаловать. Но у нас, наверное, сейчас последняя попытка, одна из последних. Мы сейчас вошли в экспертный совет Госдумы по онкологии и гематологии. Я надеюсь, что, может быть, на этой площадке что-то нам и мы сможем изменить. Потому что 28 числа, в пятницу, будет первое заседание экспертного совета. Основной предмет этого заседания – это приказ. Многие регионы недовольны. Очень многие. Потому что во многих регионах учреждения государственные не удовлетворяют этому приказу. Но регионы, они, конечно, по большей части молчат. Они боятся, по крайней мере, открыто говорить. Но они говорят не открыто, это известно, что регионы против многих федеральных нормативных актов и, в частности, против этого приказа. Поэтому вот мы предварительно обсуждали, что будет сейчас в течение этого месяца. У нас есть надежда на то, что в экспертном совете Госдумы, благодаря сплоченной работе, может быть, что-то и сможет в этом плане измениться.
А что врачам делать? Я имею в виду не что делать с порядком, а что делать теперь, когда этот порядок есть, а людей лечить надо.
Я не думаю, что это правильно говорить в эфире, да, но в России за десятилетия, да, научились... Как это сказать, любую начальственную дурь приводить в соответствие с здравым смыслом. Вот, наверное, больше этого сказать нельзя, но других
рекомендаций.
Идеи у меня нет.
Других рекомендаций у нас для вас нет.
Знаете, я всегда считаю, что надо идти дальше. Я не считаю, что это финал на текущий момент в плане того, что все плохо и не удалось ничего поменять. Это просто большая плодотворная работа, которая... Все мечтали, чтобы она была закончена в декабре, но в прошлом году. Значит, она будет продолжена и, может быть, только будет лучше сделана. Но и 116-й приказ – это не единственная проблема в сфере оказания онкологической помощи. Есть еще и много других вопросов, и не только в онкологической помощи. Поэтому надо... Я думаю, что надо просто развиваться, дальше поднимать уровень, градус.
Угу. Циничный вопрос. Если все и пациентское сообщество, и врачи, и медицинские юристы говорят о том, что новый порядок вреден, и он ухудшит положение пациентов, у нас же
не
есть...
Не все говорят, понимаете?
Ну, да, я, не все.
Но я имею в виду даже не то, что не все говорят, а люди, которые приближены к регулятору, они говорят о том, что чудесный порядок, все правильно, будет еще лучше.
В том числе и пациентские сообщества приближены.
В том числе и пациентские сообщества приближены.
Да, вопрос в чем, если... Как и когда станет понятно, что новый порядок ухудшил положение людей? По каким цифрам мы это поймем? Надо... У нас будут вообще инструменты для этого? Мы поймем, что у нас людей больше умерло?
Я думаю, что это очень хороший вопрос. И, кстати, может быть, он и правильный вот под финал, да, под занавес. Потому что объективно, я думаю, что данных о том, что все стало хуже, тех, которые нам все вещают с экранов, мы не получим. Потому что показатели федеральной программы, я думаю, что будут правильные, может быть, даже еще лучше, чем они были в предыдущие годы. А то, что касается объективной реальности, вот мы сейчас над этим очень активно работаем, и мы сейчас собираем информацию, мы активизировались по сбору различной информации, свидетельствующей, во-первых, о состоянии реальной онкологической помощи в регионах, потому что регулятор сам этой информацией не владеет ни по количеству учреждений, ни по внутренней составляющей этих учреждений, ни по количеству пациентов, ни по смертям. То есть много информации, которая преподается в качестве объективной картинки, она даже не то, что искажается прям намеренно, а она просто собирается таким образом, что там не собираются объективные цифры в силу многих разных аспектов. Вот мы, я не знаю, насколько у нас это удастся, но вот мы сейчас задались целью, чтобы собирать вот эти данные и по качеству, и по количеству. Поэтому посмотрим.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо, что смотрели. Это был «Больше всех надо» – шоу о том, что не так в России и что делать, чтобы стало лучше. Возвращайтесь к нам в следующую пятницу. Поддерживайте нас на Патреоне, если вы сочтете нужным. Нас можно смотреть на Ютьюбе, можно слушать на всех подкаст-платформах. На таких делах каждую пятницу выходит шпаргалка со всякой ценной информацией. Ставьте лайки, колокольчики. В общем, любую делитесь нашим видео. В общем, все, что только можно, лишь бы только как можно больше людей смотрело наши выпуски. Спасибо, пока.